Сегодня у нас 56-е занятие с цикла. И речь пойдет о парадоксальном утверждении, которое неоднократно обсуждалось, но мы, так сказать, на мой взгляд, еще не дошли до, на самом деле, понимания этого. Поэтому сегодня будет очередная попытка. А именно, что нет утверждения, смысл в том, что нет ра, есть только тойф. Нет зла в мире, есть только тойф. Мы слышали, и мы думали про это. Это трудно принять, не согласуется с нашим опытом, с опытом народа. Как можно сказать, что вот та война, которая была в Европе последняя, это тойф. Это явный ра. С другой стороны, Маш показывает, что действительно так и есть. Гемора объясняла, мы это изучали, что во второй день творения сказано тойф, но вместо этого сказано в шестой день тойф миот. Очень хорошо, не просто хорошо, как в каждой из других дней, а очень хорошо, тойф миот. И что это миот означает? Вот одно из объяснений того, что это тора, которое было, оно теперь тойф. В конце оно стало тойф. Очевидно, если внимательно смотреть в пасук, то там можно увидеть это пояснение к этому. Надо очень внимательно всматриваться туда, как-то там только обнаружить. Но мы сейчас поговорим просто о самой концепции. Что значит «ра» стало вдруг тойф? Куда фокус такой? Давайте рассмотрим жизнь человека, например. Ну, он пожил уже какое-то количество лет. Скажем, на 33-м году жизни он делал злые вещи. Плохо поступал. Ну, значит, он поступает плохо. Творение, оно чутко, оно реагирует на это. Оно поворачивается к нему тыльной стороной, спиной. А там негатив. Он делал плохое. Пробуждал кое-хра, ситруахру. Она завладела тем пространством, которое вокруг него. Это и значит, творение повернулось к нему спиной. Вот оно так устроено изначально. Ничего не надо придумывать. Оно так будет. Начинаются у человека проблемы. Разного рода. В личном фронте, на уровне социальном, на уровне денежном, на уровне здоровья, всякое может быть. Дальше можно сказать, ну, не обязательно же так. Полно людей, которые делают плохое, и они преуспевают. В чем они преуспевают? В чем? У них денег много, это что, преуспевание в жизни? Они тоже мучаются по-своему. Это одно. Второе, так сказать, творение не одно правило. Вот мы сказали одно. Сделал плохо, творение все спиной повернется. Там еще есть несколько правил, мягко говоря, несколько, а их много очень. Оно очень многообразное творение, его не человек делал. Поэтому есть другие факторы, которые влияют. Но вот этот определенно существует, и это кто хочет, может проверить на себе. Пойти по этому пути вниз и увидеть, что будет происходить с ним. Но не надо ставить таких экспериментов, это же проверено. Так оно и будет. Так вот, 33-й год его жизни, творение прореагировало, ему стало плохо. Ну, когда тебе плохо, значит, уже начинаешь думать, что же делать, чтобы мне было плохо. Что не просто плохо, а по-настоящему плохо, непереносимо плохо. Небеса не шутят. Это в книжке можно пошутить, там, еще где-то, а там действительно, там все реальность. Ты в этой реальности оказываешься, друг. Ну, что делать? Надо как-то выкарабкиваться. И человек начинает, так сказать, решать проблемы. Это берет не один день, не одну неделю, не один год, зависит от того, какая проблема. Но в конце концов может так случиться, что он вырулит. Вот к какому-то, скажем, 66-му году жизни уже наступает свет. И он становится светлый. Писание взял 66, потому что это число, отвечающее секунд. Мы про это говорили. Так вот, теперь ему хорошо. А как относиться сейчас к этому 33-му году жизни? Два взгляда могут быть. Первое. Ой, что я там сделал? Что я там натворила? Это не вернуть, события же случились. Нет, прощения. Вот так человек себя корит. Вот один, значит, взгляд на этот 33-й год его жизни. Можно посмотреть по-другому. Вот я сейчас нахожусь в этой точке, 66. Секунду, справил. А почему вот сейчас наступило? Я не мог прийти к этому 66-му, минуя 33-й. Если сейчас исправлено, то должно быть то, что надо было исправлять. Но не может быть без другого. И если так, то этот 33-й год, он был необходимым звеном в цепи, который привел меня к 66-му. Тогда этот 33-й получает плюс. Без него я бы не имел вот этот 66 исправления. Это вот идея того, как Ра на самом деле есть тоев, что без него нельзя. Что значит без него нельзя? Откуда возник этот 33-й год? Ой, кошмар, я вспомнил это в Германии, что было в 33-м. Это все случайно, но, знаете, куда взялся этот 33-й год в жизни человека? Ну, перед этим был 32-й, 31-й. Всякое действие, которое человек совершает, оно базируется на том, какая у него природа. Поэтому он делает действие из того, какие кайфот у него есть внутри. Значит, к 33-му году природа была такова, что вот в этот момент начал проявляться тот негатив, который у него есть. Но это более-менее как-то. Но в этот момент как-то вот оно все пошло. Почему? Есть причина. Негатив вышел на поверхность. И теперь события не вернутся. Кто было, то сделал. С другой стороны, та сила негативная, которая вышла на поверхность, она убрана. Поэтому нельзя сказать, что «ах, как жалко, что это было». Человек пришел сюда, в этот мир, не то, чтобы делать события, чтобы себя исправлять. В этом суть. Это гораздо важнее того, какие события были. События были, они же там, в прошлом. След есть след. Но это не главное. Тогда не будет от Ганейна, когда попадем. Там будем все бесследными, без этих негативных следов. Но суть вот пребывания здесь, чтобы прийти к 66 секунд. Это сделано. Вот это 33-й год. Это вот пример того, как Ра превращается в тоев. Это надо посмотреть ретроспективно, если ты пришел к тоев. Если не пришел к тоев, то ты попал в геном. Но там тоже будет своего рода исправление в конце концов. И вопрос, а почему это названо не просто тоев, а тоев миоид? Очень хорошо. Ты делал хорошие вещи, это тоев. Хорошо. Исправление. Это уже не просто хорошо, а очень хорошо. В чем здесь специфика? Человек делает хорошо. И в то же время у него есть негатив внутри. Он очень хорошо делает вещи. Качество хорошее. Но у него есть негатив внутри. Наличие этого негатива внутри, оно губит его связь с небом. При всех его хороших поступках. То вот эти затемнения, которые есть, они блокируют свет, который идет от источника к его душе. Не поступает. Убирание негатива, убирание Ра, превращение в тоев, это путь, так сказать, связи с небом, другого нет. То есть не то, что другого нет, этого не именовать. Вот это отмечено словом «очень хорошо». Почему «очень хорошо»? Потому что теперь ты живешь высоко, у тебя душа есть, связана с небом. Это вот «очень хорошо», не просто «хорошо». Вот эта связь человека с небом, она на самом деле и есть как бы его предназначение здесь на земле. Поставлено в хумаш. Кол сьеха саде терам е. Всякий кустарник поля, прежде чем он вырос. И в земле вырос, в земле. Каждая трава, всякая трава, поля, прежде чем она выросла. Почему? Потому что не посылал Ашем дождь. Ашем Луким дождь на землю. Он не послал дождь на землю. Дождь – это концепция шефа. Мы не говорим здесь просто о природном дожде, который мы имеем за окном. Шеф идет сверху. Шефа сверху – это и есть связь с небесами. Как еще мы связаны с небесами? Что-то поступает с небес, иначе нет связи. Не посмотришь в бинокль, ничего не увидишь. Шеф идет. А ее не было. Почему ее не было? Виадом Айн. Главой это Сардома. Не было человека обрабатывать землю. Не было человека, который работает здесь на земле, и не было связи с небом. Вот он и сделал человека. Для чего? Чтобы была эта связь с небом. Это назначение человека. Поэтому превращение Ра в тоев миоид, оно отвечает, так сказать, функции человека. Для чего он сюда пришел? Поэтому и слово «миоид» – это те же самые буквы, что и слово «адам». В этом суть. «Миоид» – это чтобы человек стал «адам». Кто «адам»? Вот мы прочли. Это то, что связывает небо и землю. Так, значит, теперь возникает здесь вопрос. Когда мы говорим «очень хорошо», мы подразумеваем, что здесь действительно как бы есть полнота, очень хорошо. Если есть какой-то изъян, это же не очень хорошо. Это хорошо, но не очень хорошо. Очень подразумевает как бы полноту, если здесь полнота на самом деле. Вот у человека вышло, так сказать, его негатив как-то поднялся из него изнутри. И значит, он стал действовать сообразно с этим негативом. Ну и получил удары какие-то, какое-то количество. А можно было обойтись меньше кровью. Если бы он, так сказать, приложил голову свою, держал бы наклонности, усилия бы больше приложил, тогда можно было получить тот же самый результат, превратить рак в тоев, но с меньшими потерями. Почему же здесь сказано, о, тоев мёд, мёд, для, очень для любого случая, никаких оговорок. Это вопрос. Это очень хорошо, на самом деле не очень хорошо, потому что можно было сделать лучше. Если можно было сделать лучше, то что сделал, уже не очень хорошо. Это 4 с плюсом. Вот ответить на этот вопрос нам поможет пасук из Шофцим. Здесь сказано так. Баашер кора шом. В том месте, где поставили его на колени. Нофал шадут. Упал убитый. О чем здесь идет речь? Ну, убитый здесь выявлено как шадут. Редкое употребление для слова убитый. В Танах оно всегда встречается в плане ограбленный, разоренный. Единственный раз в Танах, когда он встречается как убитый, это вот здесь. Вообще, почему вот это слово имеет два таких смысла? С одной стороны, убитый, с другой стороны, разоренный, ограбленный. Это наводит на мысль на то, что здесь какая-то есть духовная подоплека, духовная концепция. Речь идет не просто о убийстве, о фабуле, которая здесь случилась в этом месте Танах, а нечто большее. Здесь действительно выясняется одна из самых глубоких вещей, которая заложена в духовный аспект творения. Назовем посуду. Сейчас мы это рассмотрим, достороннее. О каком убитом здесь идет речь? Он заодно и ограбленный. Вот рассмотрим какую-то клипу. Будь то какая-то сила в духовном пространстве или в человеке, она имеет определенную силу и движется сообразно этой силе. Эта сила может увеличиваться, уменьшаться, но это движение. Приложим, это движение пошло по нарастающей. На одну ступень выше, больше силы, на другую ступень выше, еще больше силы. На этаж поднялась, еще больше силы. Так эта лестница не подъема, а спуска. Чем ближе к Ситриахе, тем оно и больше вот этой подвалу туда. Чем больше погружаешься в подвал, тем оно сильнее становится. Понимаете? Вот добрался уже, ну скажем, условно говоря, до 14 этажа. Спустился. Если вооружился силой, вот эта клипа вооружилась силой 14 этажа со знаком минус, то значит на 14 этаже со знаком плюс ты будешь производить разрушение. Что есть симметричная лестница, которая идет вверх. Если ты овладел этим числом 14 с минусом, ты будешь пачкать и портить 14 с плюсом. Другой этаж. Но дальше сказано, что вот на этом 14 этаже будешь поставлен на колени и упадешь убитым, грабленным. Как можно ограбить клипу? Как можно убить клипу? Как можно убить человека? Он живет, у него есть жизненная сила, которая от души идет. У него душа есть, он живет. Потом приходит Малах ха-Моус, ангел смерти, и изымает эту его душу, грабит его, это грабеж прямой, отнял самое ценное, что есть у человека, и все, человек мертвый, мертвец. Так и с клипой. У нее есть вот эта жизненная сила, искра света, которая там есть, которая питает, дает жизнь. Это сила движения. И она, эта сила движения, сила света, использует, естественно, во зло. Насколько она вниз туда сможет прорваться. Вот до 14-го дошла. То наступает этап, когда ее грабят или убивают. То есть вот свет оттуда изымается. Она теряет душу, эта клипа, становится мертвой. Вот о чем здесь говорится. до того места, как, куда ты дойдешь, вот до 14 этажа доползла эта репа. И вот там с ней будет покончено. Там она будет ограблена, разорена и станет убитой. Значит, вот духовный закон здесь сформулирован. Ей как бы поставлен здесь предел. Рань. Она рада, она двигается, завоевывает пространство, но в какой-то точке, куда она придет, она дальше двигаться уже не сможет, и ей там будет конец. Вот так творение устроено. Каким образом из нее заберут эту жизненную силу, это другой вопрос. Здесь это не формулируется, не рассматривается. Вот это наступит. За счет чего так произойдет? Так устроено. Но вот прежде чем отвечать на этот вопрос, а как же устроено, почему это действительно должно произойти, зададимся несколькими вопросами, которые здесь могут возникнуть по ходу. А именно, у нас была проблема. Мы говорили, что вот переворот Рафтоев – это очень хорошо. А можно было отделаться меньше кровью. Это же не очень хорошо. Но если бы было меньше крови, человек бы не дошел до 14 этажа, а он дошел бы до 7 этажа. И где лучше быть, где больше света? На 14 или на 7? 14. Поэтому с этой точки зрения, хотя в процессе ходьбы было много крови, и там поломался кости, но результат оказался лучше. А это вот то, что было плохое, хорошо стало только из-за результата. Никто не отметает того, что в процессе ходьбы было трудно. Дышать нечем было. Ломал себе. Но все это, если посмотреть с точки конечной, вот ты уже на 14 этаже, не на 7. Это хорошо. Пусть пострадал, но, по крайней мере, зато сейчас имею. А это вот 14 этаж, он на дальше тоже пойдет. Ты после смерти останется. А все эти переломы, они уйдут в могилу. В этом смысле тоф мёвут. Хотя и было много крови, но с точки зрения конца все равно это лучше. Выше поднялся. Дальше, если идти по этому рассуждению, за что останется на 14 этаже, давай я дальше буду делать плохое и уйду на 21. Логично. Это та логика, которая хороша в науке. В духовных вопросах она не работает. Почему? Два возражения. Первое. Если человек умышленно делает плохое, вот его, так сказать, природа доведет его до 14, не дальше. А он умышленно идет, он хочет специально делать плохое. Вот. Но есть люди, которые специально делают плохое, не из-за своей природы, а вот это их назначение. Они от этого, вот, это их дело жизни, делать плохое. В этом случае, когда человек специально делает плохое, разрушение будет намного больше. У него просто не будет силы потом вернуться и сделать что-то хорошее, позитивное. Не хватит этой силы. Негатив он просто разрушит и нечем не имеет дела. Лучше не брать рентген у такого человека. Там просто ужаснешься, что там внутри. Но мышленно делать зло. Такие вещи не прощаются. Это одно. Второе. Если человек, что, когда человек делает тушу, хочет вернуться к начальному положению, она должна быть принята наверху. Мало того, что ты хочешь и пробуешь, наверху должны так решить, а принимаем мы твою тушу или нет. Или оставим тебя с тем, что есть. Или примем ее наполовину. Если человек делал специально плохо, шанс получить хороший вердикт там наверху крайне мал. Потому что люди, которые специально делают плохое, у них, значит, такое разрушение внутри, настолько глубоко оно. Тут, пожалуй, самый хороший так, санаторий – это геном. Другому не справится. А это что, не будет принято, скорее всего. Ну, разные, конечно, обстоятельства, но вот общее правило. Поэтому идти вперед на 21 этаж – это проигрышное дело, заведомо. Так, значит, теперь мы посмотрим на эту концепцию с точки зрения букв и чисел. Шадут – битый, ограбленный. Гематрия 314, гематрия имени Шин Далет Ют. Это имя Всевышнего, Шакай. Это имя, оно есть корень творения, это восьмой уровень. Поэтому вот это убийство клипы по числам, оно может осуществляться тем, который связан с восьмым уровнем. Или, по крайней мере, как-то силу оттуда получить. Это кое-кто шоу, на самом деле, находится на восьмом уровне. Сила, дающая это шоу, она вот и расположен восьмого. Но как это да, так Всевышний дал эту митцву Кашрут, поэтому можно, не обязательно иметь громадную душу, чтобы забраться туда. Есть митцва Кашрут, поэтому путь облегчен. Надо обратиться к этому восьмому уровню, Шакай. Дальше. Мудрецы разбивают это имя на две части. Первая – Шин. Потом оставшиеся две буквы «Далат Ют» – это слово «дай», «достаточно». На чем основано это разбиение? Шин – это три канала Шефа, три буквы «Вав», которые сходятся в одной точке. Вот Шефа идет к этой точке, к корню творения, это буква «Шин». Дальше «дай», «достаточно». Это ограничение. В плане вот нашего разговора, на что идет ограничение? Выше 14-го не поднимешься. А другой клипе выше 8-го не поднимешься, в данном конкретном случае. Это ограничение. Мы говорили, а где вот этот механизм, который его остановит? Есть эти ограничения, они заложены в природе. Когда Акудаш Бог утворил, он использовал вот это имя Шакай в плане ограничения. Где эти границы? Это вот его хохма, она, так сказать, его мудрость, она решила. Как что ограничить? Но вот этот закон, что сила негативная на каком-то этапе получит остановку, она заложена в творение, и она вот связана с этим именем Шакай. И Шадут – та же самая гематрия. Мы видим указание на то, почему он остановлен. В гематрии мы видим, что это имя Шакай, но установил заранее эту границу. Для каждой клипы свою. Дальше. Подвинем в сторону гематрию и посмотрим на само это слово «шадут» по буквам. Ну, первую букву опять мы выделим, поскольку здесь речь идет о искрот, искры клипы, свет, шефа, то шин мы поставим отдельно. Шин говорит о состоянии шефа. Что остается? Новый шадут. Далет, вав, далет, Давид. Ну, речь идет о царе Давиде. А речь идет о том уровне, который называется Давид. И душа Давида, она была как раз того уровня. А что это за уровень? Это нижний уровень у Творца, 10-й или 7-й день творения. Тогда получается, вот это слово «шадут», первое распространение шефы, а потом оставшийся Давид, видишь, что мы приходим к корню творения. А в корне как раз все многообразие творения. Все корни творения. Это есть многообразие. Отсюда видно, что эта концепция грабежа, убийства, она охватывает все творение. На это слово «шадут» и указывает. Дерево «эйцада тойвера», дерево древа познания этого добра и зла, она проникает во все уголки творения. Поэтому вот этот убитый, он будет во всех уголках творения, «шадут». На это указывает буква этого слова. Дальше тут есть второе слово «кора», «поставил на колени». Ну, посмотрите на это слово. Первая буква, ладно, хав. А дальше что идет? Ра, рейшайн. Что-то здесь не в порядке. С этим поставил на колени. Не просто человека поставил на колени. Пасук говорит о том, когда ты ра поставишь на колени. Об этом идет речь. Это здесь убитый. Понимаете, надо поставить на колени. Поразить. Когда тебе удастся, она уже упадет как убитая. Вот здесь гематрия слова «кора» 290. Каждое число что-то значит. Хорошо бы узнать, а что это число значит 290? Писано много, что это число значит. Давайте посмотрим, где оно встречается в тонах. Там мы увидим объяснение этого, значит, смысла этого слова. Это конец Сефер Даниила, 12-й перек. Здесь говорится следующее. Начнем с 5-го пасука. «И посмотрел я, Даниэль, и вот стоят двое других, один здесь, на берегу реки, а другой на том берегу реки. И сказал один из них мужу, одетому в льняные одежды, что был над водами реки. Тогда конец сокровенному». Такой вопрос был задан. «И услышал я, как муж, одетый в льняные одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку свою, к небесам, клялся вечно живущим, что к назначенному сроку, сроком и половине срока, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, то есть сам Израиль, закончится все это, когда наши силы будут полностью сокрушены, вся эта штука, в которую мы погружены, сейчас она кончится. А я слышал, но не понял. И сказал я: «Господин мой, что будет с этим грядущим?» И сказал он: «Отойди, Даниэль, ибо скрыты и запечатаны речи эти до конца срока». И он спрашивает: «Когда?» «Отойди». «Запечатаны и запечатаны до конца срока». Потом это будет, может быть, распечатано, так слышится. В конце какое-то распечатка будет. Но до конца этого срока они запечатаны, отойди. Но, то дальше читаем, они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать, решаем. И не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. Интересный момент. Кто-то поймет, кто-то мудрый. Можно вычислить. Но злодеи, которые будут вычислять, они не поймут. И будут злодействовать. Это очень странно. Ну, скажите мне, какие решаим, какие злодеи, что им до конца времен? Что они будут вычислять? Никакого доступа к этому нет просто. Да и кому-то и неинтересно. О чем говорит Даниэль здесь? О чем ему сказано, вернее? О чем ангел ему говорит? Злодеи будут вычисляться. Не будут они вычисляться. И другое интересует. Имеется в виду. Кто будет вычислять? Не кухарка на кухне. И не там рабочий, который эти горшки глиняные делает. Очевидно, люди-мудрецы. Кто еще? Знатоки Торы. Почему их называют злодеями? Знатоки Торы названы злодеями. Будут злодействовать. Очень странно. Что не позволяет им вычислить? Что они злодеи. Что не имеется в виду человек, который пошел и начинает нарушать шаббат, другие вещи делать. Есть кое-хра внутри, который не позволяет проникнуть в глубину, в сокровенное, как здесь сказано, спрятанное. В этом смысле только он злодей. Пас вошел, он, конечно, не злодей. Он кошер. Ну, будет схар там наверху, по-видимому. Но понять вот эту концепцию конца срока он не сможет. Почему? Внутри есть затемнение. В этом смысле он злодей. Раша. Дальше сказать, будут злодействовать еще. А это что имеется в виду? У человека, у которого затемнение внутри, он не может понимать с глубины Торы, он будет давать неправильные объяснения Торы. Это прямое злодейство. Это разрушительная сила, которая хуже арабов. Много раз. Хуже всякой бомбы. Решение изнутри. Вот об этом здесь идет речь. Когда ангелы говорят, и пророки говорят, Даниэль говорит, тут никакой поблажки нет, тут голая истина. Они конфетки. Читаем дальше. А со временем, вот сейчас пасук 11, который как раз и выявит это число 290, о котором шла речь. А со временем упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней. 1290, вот число. Забудем про дни здесь. Работаем, здесь не хронология дана, конечно же. Злодеи, они будут считать свои как дни, как годы, я не знаю, как они будут считать. Число дано. 1290. Тысяча – это тысяча, это вот один день творения. Это конец времен, концепция конца времен. А дальше 290, вот оно здесь ключевое. Тысяча – это как передача, как бы, чтобы понять, о чем мы говорим. Мы говорим о каких-то проходных вещах. Мы говорим о целом творении. О завершении творения, о том, как оно строено, это тысяча. Алов. Дальше это ключевое число, 290. И какая дана характеристика, читаем снова. А со времени упразднения ежедневной жертвы, читая разрушение Бейт ха-Микдаш, и установление мерзости безмолвной, то есть идола, авейда зара. Вместо Бейт ха-Микдаш, авейда зара. Это путь вниз, полный путь вниз. Это число 290. Вот что оно здесь характеризует. Поставил на колени 290 и матрия. Вот здесь мы видим, что это за число. Это максимальное погружение в этот подвал. Эти пары ситрахры. Идол безмолвный. Мерзость безмолвная. Нет живого Бога. Безмолвный. А что дальше стоит? Счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Новое число возникает. Тысяча, ну, тысяча сразу в сторону. Это для концепции. Что остается? 335. И вот счастлив, кто доберется до этого числа. 290 и 335. Вот эти два числа здесь Даниил нам, так и ангел Даниилю принес. Движение вот это вниз, 290, в общей концепции Ра поставлена на колени, она двигалась, максимально пришла куда-то в свою точку, конец ей, это максимальное погружение, это число 290. Как у Шоуфтин сказано, так и здесь у Даниэля. 290, максимальное погружение. А дальше что? А дальше исправление. Происходит грабеж этой ситрахры, свет от нее уходит. И куда идет? Куда идет этот свет? Она добралась до 14 этажа, там она портила. Вот этот свет от нее будет послан именно на 14 этаж. Через позитивную лестницу. Это восстановление человека. Как мы видели, тоф миот, миот это человек. Так давайте прибавим 290, 45 человека. 290 погружение человека внутрь, он внутри клепот, а потом восстанавливается, идет на 66-й год своей жизни. 290 плюс 45, сколько получится? 335. Вот об этом Даниил здесь и говорит. Счастлив, кто доберется до 335. Сделает себя человеком, он будет счастливым. Это тоф миот. Вот это делает человека счастливым. То остальное, оно варено, проходит. Одно и завтра другое. А вот то, что делает себя человеком, это остается. Ну, счастлив. Так. Значит, теперь про вот эту тоф миот мы посмотрим с другой стороны. Не с точки зрения превращения Ра в тоф, это очень хорошо, а по-другому. Как сказано в Хумаш. 31 послуг, 1 перек. Ваяр Луким, Эскол Ашерасо. Увидел Луким Всевышний Эскол Ашерасо, все, что он сделал. Пол, все. И Хиней Тоев Меот. И вот это очень хорошо. Здесь очень хорошо представляется не как просто хорошо, а очень хорошо. За счет чего он посмотрел на все, что он сделал. В конце все, она произвела это слово очень. Все это уже очень. А если не все, это уже не очень. Что-то в этом все есть. В этом слове все. Региматрию слова кол, все. 50. Правильно? 50 это вот восьмой уровень, мы знаем, 50 ворот вины. Вот эта концепция все, она идет от корня. Оторванность от корня не дает все. В этом само слово кол говорит. Теперь, что значит все? Давайте вдумаемся, что это обозначает. Вот здесь один предмет, второй, третий. Сложил вместе, что я получил все. Это набор предметов, которые лежат рядом. Это еще не все. Адам. Он был сделан в шестой день. Вот он был как такое существо, которое имеет эту концепцию все. Он в себя все включал. Поэтому про него и сказали тоф миот. Про Адам. Все включал. А что он включал? Вот есть разные животные, скажем. У него все эти кайхот были внутри. Нельзя сказать, что вот у него там был, скажем, кое-как льва или медведь. Он человек, он не медведь, не лев. Как же так, что вот он включил все эти кайхот в себя, частицы животных? Объяснение такое. У него были эти кайхот, но они были очеловечены. Тот же самый коях, но очеловечен. За счет чего? За счет того, что вот этом коях, который у него был, у него была вот эта концепция объединения, объединяющего начала. В каждом из этих кайхот. Вот в творении. Про каждый день сказано тоев, 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 тоев. Потом все вместе тоев миот уже. За счет чего произошло это объединение? Потому что в каждом из этих тоев, конкретных, локальных, была заложена вот эта сила объединения. Если бы ее не было, нельзя было произвести объединение. Поэтому это тоев каждого дня, оно в потенциале уже в себе имеет этот тоев миот. Тоев объединение всего. Если бы этого не было, не было объединения. И это делает человека, отличающимся от животных. Потому что у него есть это коих объединение, и поскольку у него есть коих объединение, поэтому душа, духовность в нее все приходит. Животное не приходит, у него нет души человек, такой высокой. А у человека есть. В чем разница? Потому что у человека есть коих, который может принять душу, а душа, она по сути объединяет. Полное начало там все объединяет, объединяющее. Вот должен быть в природе вот этот коях объединения. Он так сказать, в шестом не воплотился, Адам появился, но и в каждом из тех других он был уже в каком-то смысле заложен в потенциале. Это вот слово «все». Тогда получается уже действительно объединение, а не просто набор чего-то. Это духовное объединение. Система может получать то, что-то сверху уже. Это слово «тоев», «все». Гематрия указывает нам на 50, на 8 уровень. То есть вот оттуда идет этот корень их объединения. Если в обществе нет этого объединения, а никуда ходить не надо, чтобы найти такое общество, наоборот, надо ходить, где такое найти, и не найдешь. Просто не найдешь. Это что показывает? Что в этом обществе, где нет абсолютно никакого объединения, нет абсолютно никакой духовности. Все слова фикции, слова духовности. Нет приемника для духовности. Нет этого кол, так сказать, в обществе, общности. Нету. На самом примитивном уровне. И то, пока бьют, вот тогда еще есть. А только начинают бить, все, конец, снова все разъединилось. Откуда духовность будет? Не будет. И есть соответствующие последствия. И все это написано здесь. Вот. Тоев меод. Кол. Нету кол. Нет тоев меод. А кто тогда? Вот это коих объединение, он идет с 8 уровня. Ситрахра, она по природе не может добраться до этого 8 уровня. Эйцхада Товира, там, где вот есть Ра, он не поднимается на 8 уровень. Только ограничивается числом 7. Так если вот дерево оторвано от этого 8, там нет концепции объединения, ну там вот эта сила будет действовать. Там она так и может выражаться. Но как только появится этот 8 уровень, ей уже становится плохо. Она не знает, что делать, потому что она не может с ним справиться. Это вот слово «кол». И вот эта идея сражения «кол», деяющей силы, с «коэхра», она, ясно, что описана в разных местах Танаха и в Пятикнижии не в одном месте. Но сейчас мы изучим один эпизод между Яков Авину и Исавом, который говорит о этом сражении, именно об этом сражении. Много было чего делить, но вот мы сейчас будем говорить именно об этом аспекте. Интересно, что это Перек 33. Я не придумал, само так вышло. 33-й год жизни. Вот, пожалуйста, 33-й. Дальше я взял 14-й этаж, это гематрия слова «Давид». Так оно само получается, значит, мы на правильном пути. Ну хорошо, значит, теперь к изучению. Значит, Яков хочет задобрить Исава. Дает ему подарки. Тот отказывается. Этот эпизод мы сейчас рассмотрим. «Наем или Сав?» Сказал ему Исав. «Есть ли ров? Есть у меня много, ахи, брат мой. Ихи лыха, а шерлох, пусть я будет твое». Он сказал, ты мне хочешь дать подарок, мне не надо, у меня есть ли кол, раф, ров, есть у меня много. Значит, Яков начинает его уговаривать, и в качестве аргумента он говорит, что ты возьми, есть ли кол, есть у меня все. Это момент. Кумаш построил конструкцию ту же самую, с одним изменением. Исав он вложил в уста «Ейш ли ров?» «Есть у меня много, мне твоего не надо». А Яков он вложил в уста «Ейш ли кол?» «Есть у меня все». В чем здесь разница? Именно вот на это Хумаш указывает. Они начинают, так сказать, противостояние, возьмешь, не возьмешь. Но вот суть именно в этом. Один говорит «рав», а другой говорит «кол». В этом суть этого противостояния. Кто стоит за этим? Раф, ров, много. Есть много, можно взять больше. Будет еще больше. Увеличиваешь много, становится лучше. У тебя 1000, стало 1500, больше. Было ров, но сейчас тоже ров, тоже много, но побольше. Концепция Исав. И тут нет предела. Тот ров, который имеет сейчас 1000, это на самом деле не так уж хорошо. Почему? Потому что другого там 1200, а другого 2000, 30. Человек не чувствует того, что у него достаточно. И в этом смысле он как бы бедный. Ну, бедного это так запредельно уже. Но вот это чувство, что мне мало. Это честно чувство бедноты. Хоть миллионер, а все ему мало. Это Рав, это Исав. Пол, Яков. У меня все есть. Что это означает? Не надо чего увеличивать. У меня состояние такое, что вот то, что у меня есть, вполне. а мне чего-то не хватает, я не могу поехать там куда-то и посмотреть на папуаса, ну так значит не поеду. Это его не успокоит. Если ему дадут к этой тысяче, которая имеет еще 500, он говорит, хорошо. На эти 500, которые получились, я могу то-то, то-то сделать. Но это не изменит его внутреннего состояния, что у него все есть. У него было все и осталось все. Просто он больше себе может позволить. Это разница между ров и хор. Много и все. Все это полнота. Она за Яаков. У Исава нет этой полноты. У него есть ров. Много. Вот сквозь эту призму посмотрим, как развивается между ними эта беседа. Посылка за посылкой проследим. Значит, сказал, вот первый посылка, который мы уже читали. Сказал Исав, есть ли ров? Ахи, брат мой. Лаха ашерлох. Ихе, пусть у тебя будет то, что вот твое. Мне не надо твоего. Маш нас в этом месте учит характеру Исава. Он неискренний человек. Лицемер в каком-то смысле. Почему? Сказано, он только что сказал, есть у меня много. Много, значит, я хочу больше. Это следует слово много. Я хочу больше. Он не произнес, но мы это знаем, его природу, что он сказал про себя, что есть у меня много. Вот моя суть. Множественность. Я хочу больше. Ты мой брат, пусть это будет от тебя. Он играет в игру. И мы знаем, чем эта игра кончилась. Его ломали. Он хотел. Это следует слово рав. Ров. Много. Дальше. Пусть будет у тебя то, что у тебя, твое. Это интересный момент, на самом деле. Хумаш мог сказать по-другому. Эхелаха, пусть у тебя будет это. Ты мне предлагаешь этот подарок? Ну, скажи, вот это то, что мне предлагаешь, это, пусть оно будет у тебя. Но Хумаш повторяет это слово «твое» два раза. Твое у тебя. Зачем? Естественно, было сказать, пусть у тебя будет вот то, что ты мне даешь, пусть у тебя будет. Сказано еще раз. Для чего? Это дополнение. Чему оно учит? Это слово «лаха» у тебя, это слово «кол» на самом деле, только в другом порядке. Та же самая гематрия, 50. Те же самые буквы, просто в другом порядке взяты. Исав говорит, ты мне предлагаешь, а мне это не надо. Это 50, пусть оно у тебя будет. Вот что он говорит. Я тебе уже раньше, там, много лет назад, отдал первородство. Зачем оно мне? Вот еда, которую ты мне предложила, мне была нужна. Я ее и поел. А первородство зачем мне? Ты мне сейчас кол предлагаешь какой-то, а он мне ни к чему. Пусть это у тебя будет. Это скрытый план в этом посуху. Я его хорошо понимаю, зачем этот кол? Он его не знает, куда положить. Нет вот этого места, говорится, внутри, которое может отвечать от этого. Не нужно. Зачем он? 50-й уровень этот, корень творения. У него другая стихия совсем. Он это отвергает, нет, не нужно. Дальше, что ему Яаков отвечает? Мы еще разберемся. Пожалуйста, возьми Берхаси, мою броху, Аше, которая принесена тебе. Это с этого Яаков начинает. О чем он здесь, значит, как он ведет с ним, строит разговор с ним. Он говорит, между нами раздор. Из-за чего? Из-за брахи, которую дал. Он дал мне браху. Посмотри, что я делаю. Результаты этой брахи я даю тебе. Я исправляю ту ситуацию, ту несправедливость, которая была тогда. Он снимает раздор. Хотя они и разные, он снимает раздор. А что Исав этот говорил? Он говорит, Ахи, ты мой брат. Разница. Яаков говорит, между нами раздор, давай его уберем. Что говорит Исав? Ты мой брат, у нас нет этого раздора. Почему ты привез с собой 400 человек? Молодчиков за твоей спиной стоят. У тебя нет раздора с братом? Ты убить хочешь? Ахи, брат мой. А Яаков, он ишемес. Он истинный, человек истинный. Он хочет действительно решить ситуацию. Мне дали браху? Давай, я тебе даю оттуда. Дальше. Дальше он дает обоснование, почему он это дает. И потому что она не Элуким. Потому что одарил меня Элуким. Тоже очень интересный момент. Одарил меня Элоким. Исав, как он сказал, пусть у тебя будет твое. У Исава концепция мое, твое. Это тебе принадлежит. У Яаков Элоким дал. Элоким дал, Элоким взял. Это принципиальная разница. Как относиться к тому, что в твоих руках? Мое это, часть меня, или нет, это тоже пришло со стороны. Это не часть меня. Два принципиальных разницы, разных отношений к тем, тому, чем ты обладаешь. Одно идет от кол, если кол все у меня, от концепции вот это, всего, полноты, а другое нет, рав, много. Там другая связь с вещами. Там вещь – часть тебя, это принижение человека. Вещь – часть меня, то кто я? Часть вещи. Вот кто я. Это разница между Яков и Исав. Один живет на 8-м уровне, другой на 7-м. В лучшем случае. И с большими минусами. Отношение к вещам. Яков говорит здесь, одарил меня Элоким. Ну, он имеет полное право это сказать. Почему? Значит, откуда взялось вот это благосостояние? Лаван менял его условия договора 10 раз, как говорится в Хумаш. Тем не менее, каждый раз события поворачиваются против Лавана и в сторону Яков. Кстати, за скобку замечания показывает, с одной стороны, Лаван был умный, не глупый человек, говорит, но в духовный вопрос он был профан. Он пошел против Якова, хотя, так сказать, вроде бы знал, кто за ним стоит, что он с ним играл в прятки. У него что, был какой-то шанс? Он менял правила игры. Не помогло. Показывает, что Ситрахра, она с одной стороны умна, чтобы сделать зло, но где-то так разобраться, что на самом деле происходит за кадром, это не в ее ведомстве. Глупа. Но это, так сказать, в кубках. А дальше, вот он говорит, Луки мне меня одарил. Он мне дал. Но это пришло со стороны. Ты относишь эту вещь, это твоя, часть тебя. А я нет, мне пришло со стороны. Я могу тебе дать. Это не часть меня. Теперь вопрос. Ну, хорошо, Яаков Авину имел полное право сказать, что ему Луким это дал. Но мы говорим, так сказать, не про него, мы говорим про нас. Можем ли мы так сказать? Человек работал, зарабатывал и трудился, в общем, а потом еще ехал-то в транспорте. Можем ли он сказать, что вот это Луким дал, дарил его? Это как посмотреть. Я полагаю, что поскольку здесь в Хумаш описано вот это сражение кол и ров, все и много, то это относится сражение только к Яакову и Исаву. Относится вот к этой концепции применительно к людям тоже. Как может человек сказать, что Луким его одарил? Давайте посмотрим. Человек работал, получил зарплату. Будет ли он признателен тому, кто дал ему эти деньги? Он его одарил? Конечно, нет. Он, конечно, себя обобрал, потому что человек работал, что-то там произвел, и за часть производимого он дал ему деньги. Нет никакого места сказать ему благодарность. С другой стороны, почему вот он такой, который может давать мне деньги? Ну, есть, значит, фирма какая-то. Надо было сделать эту фирму. Мир так устроен, что есть место, в котором я могу получить деньги. Работы. Фирма там, еще что-то. Так мир устроен. Кто так устроил? Кто вот такое функционирование мира устроил? Не работодатель и не я. Луким, он так устроил. Он устроил творение таким, что я могу, приложив свои усилия, получить деньги. Он меня одарил. Одарил или нет? В принципе, я работал. Я, в общем, тяжело работал. Вкладывал свою силу. Разум, руки. Откуда у меня разум? Откуда у меня руки? Что я их сделал? Я их придумал разве? По природе. А кто сделал природу? Луким. Все, что я имею, в конечном счете от него. Это простое очень рассуждение. Что я сделал? Что, я за руку свою, что ли, сделал? Разум свой сделал, что ли? Нет. Откуда это? А вот так природа сделана. А кто сделал природу? Луким. Он меня одарил, по большому счету. Я не животное, я не слон. Что он меня одарил, он сделал меня слоном. А почему? Так, вот он так сделал. Сделал мою душу человеческую. И что получается? Я получил одарение со всех сторон творения. Дальше надо сделать какие-то усилия, чтобы получить то, что творение может мне предложить. Это условие игры. С этой точки зрения любой человек может сказать, что меня одарили. Это не бесплатно. Но это пришло со стороны. Я ничего не... Как бы, я просто манипулировал, чтобы что-то произвести. И все. Играл по правилам игры. Значит, вот, в принципе, эту фразу, отношение к вещам такое, что мне это пришло из-за чего, из-за того, что мир так устроен. А если бы мир был устроен по-другому, я бы никогда в жизни этого не получил. Это правильная фраза. Никакой натяжки нет. Если мир так не был устроен, я бы с голоду бы погиб, и все. Попал в пустыню, там ничего нет, от жажды, все. А живу не в пустыне. Так можно смотреть на вещи. И тогда эти вещи, они приходят ко мне, я что-то делаю, и они ко мне приходят. Вот и все. Но это приход. Если имеешь эту концепцию кол всего, так у Якова здесь сказано, тогда можно расставаться с вещами. Вещь пришла, вещь шла. Это не подорвет концепцию внутреннюю, кол. Она есть. На сто больше, на сто меньше, никуда не играет абсолютно. Так, дальше что говорит? Дальше Яков говорит о том, что вот помимо этого я даю тебе, у меня не такое отношение к вещам, как у тебя. Исав это первое, что ему сказал. Ты с ними связан, они часть тебя, а у меня по-другому. Мне пришла вещь, я могу ее отдать. Но этого мало. Он добавляет ки, потому что, и потому что, веки, есть ли кол, есть у меня все. Вот здесь возникает концепция, что стоит на самом деле в глубине. Я тебе отдаю, потому что я тебе отдаю, я ничего не теряю. У меня как было все, так и осталось все. А у меня осталось на 200 меньше. Ну так это что? Никак не влияет на то, какой я. На мое место в этом мире. Абсолютно никак. Почему у меня есть концепция кол всего? Я связан с восьмым уровнем. Вот он объясняет эту позицию свою. Ты стоишь на позиции Рав, поэтому Ров, у тебя вот такая множественность, и поэтому вот у тебя такой взгляд на вещи. А я стою на другой позиции. У меня такой взгляд на вещи. И что, чем кончает пасук? Смотрим. И уговаривал он, и тот взял. Уговаривал, и тот взял. Уговаривал. Как бы прикладывал усилия. Это не просто так. Вау, говорил, возьми мои деньги, возьми мой подарочек. Не об этом речь. Две концепции столкнулись. Все и много. Вот они сражаются. Это может быть, между прочим, сражением внутри человека самого. У него есть это свойство кол, есть свойство много. Вот идет это сражение. Тут надо проявить усилия. И кол одержит победу. Почему? Потому что ситра ахра, множественно, не дотягивается до восьмого уровня. Кол оттуда именно идет. Вот о чем здесь сказано. Дальше читаем. Дальше, значит, после того, как он взял, получил эту добычу, значит, Исав ему говорит, пойдем, значит, вместе, один рядом с другим. Интересная вещь. Зачем? Зачем-то надо Исав? Что, он любит Яков, что ли? Он его не любит. Зачем он хочет и с ним вместе? Очень странный пасук. Нельзя понять, о чем здесь речь идет. Если ты не любишь человека, то что, хочешь с ним рядом идти, что ли? Пусть он своей дорогой. Нет, пойдем вместе, рядом. Зачем? Читаем следующий пасук, он все объяснит. Яков ему отвечает, и из этого ответа мы поймем, почему Исав захотел с ним идти рядышком. Смотрим. Сказал ему, Яков говорит ему, господин мой знает, что дети нежные, и мелкий скот, и крупный скот, они дойные у меня. И если их толкать, ём их вот день один, они умрут. Весь мелкий скот. Мы забудем про скотину, здесь не о них речь идет. Речь идет о концепции. Мои животные умрут. Какая концепция? А мы же разбирали только что. Вот есть, за счет чего, из-за чего сражение-то между Яков и Исав? За искры или пот, за свет, вот за что. Он говорит, если я пойду с тобой, тот мелкий скот, который у меня есть, он умрет. Ты отберешь их жизненную силу себе. Это причина, почему Исав на самом деле хочет идти рядом с ним. Это видно теперь. Он хочет, чтобы обобрать Якова, разорить его, убить на таком духовном уровне, чтобы получить этот свет. Пойдем со мной. Яков ему говорит, ты знаешь это, господин мой знает это. Ты знаешь, к чему ты клонишь. Это все известно. Ты меня не проведешь. Ты знаешь, я тоже знаю. И не делай вид, что ты не знаешь. Это интересный момент здесь. Не делай вид, что ты не знаешь. Не прикидывайся дурачком. И здесь речь не конкретно с Исав идет, а с ситрахой на самом деле. Силы, которая под небесным существует, когда называется Исав. Она знает, что делает. Ты знаешь. Дальше что он говорит? Мелкий скот умрет. А где остальные? А где дети? А где крупный скот? Почему только о мелком скоте заботиться? Потому что дети – это люди. Крупный скот – это сильный скот. У них есть сила противостояния Ра. Они могут идти рядом, они не будут поражены. Но есть определенная часть еврейского народа, которая здесь обозначена как мелкий скот, которые таки падут. их отберут, возьмут их души, в той или иной степени. До них Яков и заботится. Сами так, как делали основатели этого государства. Не делали отбор, селекцию. Кто может приезжать в этот свет, кто нет. Если ты послабее, тебе здесь не место. Если только сильнее. Яков не так делал. Дальше. А дальше Яков ему говорит следующее, продолжает. Значит, пусть господин мой идет передо мной. Интересно, он вот передо мной идет. А я пойду медленно. Вверх, каким эти животные идут, дети каким идут, медленно. До того момента, когда я войду к моему господину в Сеир. Сеир – это отчина. И с чем здесь Яков говорит? Очень интересная вещь. Ты иди впереди, а я пойду медленно, за тобой. Медленно, не надо никого гнать. Будь сила. Прежде чем пасук было сказано, что если мы пойдем толкая, нас толкают, подталкивают, у нас не будет силы, будет плохо. Мы проиграем. Мы пойдем медленно, сохраняя силу, сохраняя себя. Такими пойдем, какие мы есть, не теряя, не подстраиваясь под твой ход. Мы не будем подстраиваться под ситуацию. Мы сохраним свою индивидуальность. Пойдем такими, какими мы есть. И куда мы пойдем? Мы пойдем за тобой. А для чего? Для чего Яков идти за ним, скажите? Для чего? На самом деле он пошел в другое место. Значит, он пошел в другое говорится. Потому что там, где идет эта ситра ахра, она осуществляет грабеж. Она грабит искры света у вещей, где они есть. И берет себе. Это и есть ее путь. Я говорю, мы пойдем за тобой. Но как пойдем? Не рядом с тобой, но сохраняя свою силу. И мы будем назад отбирать у тебя это, пока не дойдем до самого конца, до Сеир. Мы полностью тебя отберем. Это будет в конце времен уже. Вот о чем он здесь говорит. Это сражение вот этого Кол и Раф. Так оно здесь в Кумаш представлено. Теперь в заключение посмотрим на это сражение с точки зрения чисел. Здесь приоткроются новые аспекты, новый горизонт, углубим наше понимание. Значит, какие числа гематрии здесь возникают? Сила Якова. Это сила, как мы выяснили, этого Кол. Но вот эта концепция объединения, она ясно, что у разных людей по-разному, разного уровня. Если вообще нет, ну, плохо. Но если она есть, она может на разных уровнях проявляться, естественно. На каком уровне она была у Яков? Гематрия Яков 182. И прибавим это число 50 кол. Сколько получится? 232. Ну, мы помним, кто помнит, на занятии было, это сумма четырех имен Творца. Если Юд, Кей, Вов, Кей расписать на этих четырех уровнях, получится четыре числа. Их, если сложить вместе, получится 232. Вот оттуда, с того высокого, высочайшего уровня, вы же не придумаете, произошел вот эта сила объединения Яков. Авраам, Ицхак и Яков, они вот оттуда. Поэтому они есть праотцы народа. У них есть такое их объединение. И вот гематрия, мы это видим моментально. Уровень этого объединения. Души, которые имели вот этот уровень, они могли стать началом народа уже. И это ужас какой-то. Это вот, имея такое начало, до чего докатились? Потеряли. Только разговоры про отцов. С придыханием. Пустым. Нет этого, нет. А у них это было. Ужас. Теперь посмотрим на Исава, что у него. Там вот это число ров возникает, множественность. Гематрия 202. Кстати, интересно, 2, 0 и 2, 202. 2 – это множественность. 1 – это не множественность, а 2 – тоже множественность. А значит, только по единице прибавляем. Это слово ров – множественность, оно вложено в самом гематрии. 202. Но у Исава эта множественность, она не имела, как мы выяснили из Хумаш, этого концепции кол. У Яков это было, мы прибавляли. А здесь надо вычесть, чтобы прийти к этой множественности со стороны Исава, надо отнять 50. 202 минус 50, сколько будет? 152. Это множественность Исава. 152, запомнили. Дальше его множественность имеет и другую характеристику. Первая характеристика 152 – это его множество, оторванное от корня. От кол, здесь нет кол. Это одно. Но это мало у него есть еще негатив. Но это множественно окрашивается, окрашивается в коих ра. 202 прибавим 270. 270 это гематрия слова ра. Сколько получится? Получится 472. 202 плюс 270, 472. И вот сложим эти две множественности вместе. 152 и такое равно и получается. Да, множественность, которая стоит за Исав. Которая совкорень негативная. Два числа, 475 и 152, в сумме 624. Это множественность Исава. А гематрия Исава 376. Давайте сложим эти два числа. 624, множественность Исава, самим Исавом. Он же владеет этой множественностью, 376. Что получится? Тысяча. О! Видим, дело очень серьезное. Мы пришли к числу тысячи, мы пришли к концепции творения, конца творения. Вот эта сила Исава будет влиять на множественность всего творения до самого конца. Вот на что показывает эта гематрия. И до конца ей не будет, пока к концу не придем, ей не будет конца. Ее сила, она вот эта тысяча. Колоссальная сила. Поэтому этот мир вот сейчас в конце, он и погряз в эту материальность. Чего раньше не было. Раньше какие-то идеи были, пусть неправильные, пусть идеи убивать других, там, крестоносцы и прочее. Но там были идеи. Есть сейчас идеи. У этих арабов есть идеи. Европа, Америка. Раз я не буду говорить, не хочу. Но вот эта концепция материальности, она заполонила все. Раньше продукты были, сейчас нечего кушать даже. Кушаешь, оно безвкусное. Нет его вкуса. Материальность, деньги. Решают все. Так, теперь. Какая сила должна владеть этой множественностью, чтобы положить ей конец? Как числа нам, что про это нам числа скажут? Сама вот эта множественность, 202, это 10-й уровень Творца, нижний, что корень творения, там множественность. Или 7-й день, то же самое. Значит, это вот 202, как бы в корне, это 10-й этот уровень, низ. А над ним 9-й уровень. 9-й уровень. Какое число стоит за этим 9-м уровнем? Ну, 10-й – это 7-й день творения, а 9-й – это 6-й день творения, так, когда Дамбл сделан. Тут число кол. Это 9-й уровень или 6-й день творения. Умножим 6 на 26. 26 – это гематрия Творца, это пнемиут, внутренняя, это душа. И число, отвечающее этому 6-му дню – это 6. Если перемножить, получится 156. Это гематрия имени Йосейф. И известно, что душа Йосейф, она пришла вот как раз с этого уровня. Поэтому за этим уровнем, шестой день, шестой уровень или девятый, что же самое, закреплено это число 156. 6 на 6. Это Мишель бен Йосейф. Он с того уровня. Бен Йосейф, он питается от этого уровня. Так вот, число, которое овладевает этой множественностью, седьмым днем с шестым, не застань Исава оттуда, сетрах разрушающий, а вот сверху, наоборот, 156, когда владеет этим 202. Что получится в сумме? 202 плюс 156. 358. 202 плюс 156, 358. 202. 202 множественность, и 156, 350. Это гематрия слова Мишиах. Если этот сила 9-го уровня, 6-го дня творения, овладеет этой материальностью, тогда это уже в руках Мишиах. Это конечное сражение. Рах против кол. Множественность против Мишиах. И как нам сказано в Хумаш, результат предрешен. Исав сдался. И это значит, что вот восторжествовала эта полнота, она победила эту множественность. И вот этот Тойф превратился в Тойф Миут. То, о чем и говорит вот здесь Хумаш, что значит Тойф Миут. Не с точки зрения, как мы говорили, Ра превращается в Тойф, а с точки зрения концепции Кол, воцарения корня, единения. Вот другое понимание Кол, Тойф Миут. На самом деле здесь все связано. Те же самые силы сражаются, просто в разных аспектах. Ну хорошо, пожалуйста, какие есть вопросы? Просто так в голову пришло. Нет, я сказал так, что просто так случайно получилось. Когда я, значит, взял пример, я 14, мог 16 взять, правильно сказали. А вот в голову пришло 14-й взять, вдруг. Но потом, когда я стал смотреть на этот шадут, я там увидел это число 14, про него идет речь. Это корень творения, 14-й уровень. И вокруг него такая вся заруха идет со сражением. Но это можно было бы вправо взять 14, просто в голову пришло. Равно как и здесь 33 я взял, ни с того ни с сего. Ну, 66 уже по умыслу, потому что это концепция тикуна. А 33 просто так. А вот сказал, что Хумаш про это говорит. Это случайности. Случайности, сплошные случайности. Еще вопросы?
Это правда, что есть концепция, что еще до начала конца, но в процессе конца, Ишмаэль должен победить Исава? Потому что они будут воевать, и Ишмаэль победит Исава.
Я не знаю, может так есть, я просто не сталкивался с этим. Я не могу сказать, ни да, ни нет, я не знаю. Значит, все чепуха. Я не думаю, почему, то есть, если это кто-то из умных сказал, достойных источников, я имею в виду, настоящих, тогда в этом есть определенный смысл. Но это все равно не надо понимать буквально в лоб. Почему? Потому что мы на занятии изучали, на одном из последних, что Коэх и Исав содержат все остальные. И известно, что Исав, это вот царство Исав, это конец времен, он содержит все остальные. Поэтому сказать, что один победил другого, один может войти в другого. Но я еще раз говорю, что если кто-то из действительно авторитетных источников сказал недутых, тогда определенно в этом есть какой-то смысл. Такое я не знаю, я не сталкивался с этим, вот и все. А чего это вас беспокоит? Ну, что вы понимаете буквально это? А эти вещи не надо понимать буквально. Тот, кто сказал, если он умный, он не буквально это понимал.
Речь идет, если нам известно, что Исав будет до самого конца существовать, то есть он все равно сохранится, но может быть он будет ослаблен,
а кто его знает?
Нам легче.
Оля, поживем увидим. Это вы сражаетесь, а мы поживем увидим плод вашего сражения. Нас не спросят, Алик, нас никто не спросит, легко нам будет или нет. Мы же не в той ситуации, когда мы можем, что нас начнут спрашивать, уже все эти сроки прошли. Смотри только на то, что происходит, вот и все. Лови момент, попробуй понять, что происходит. А спросят, никто не спросит. Еще вопросы?
Когда не придем в Сир, это сказано, вот мы каждый день говорим.
Да, это про конец времен говорится, да. Ну хорошо, до следующего раза, всего хорошего.